Говорит радио «Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главные темы этого часа. Верховный суд России рассматривает сегодня жалобу на приговор по делу о подрыве Невского экспресса. В Белоруссии подводят итоги парламентских выборов. В Москве скончался первый министр обороны постсоветской России Павел Грачев. Президент США Барак Обама прибывает в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН. Сегодня годовщина съезда «Единой России», вошедшего в историю рокировкой внутри так называемого «тандема» Владимира Путина и Дмитрия Медведева. И культура. Одному из ведущих российских театральных художников Эдуарду Кочергину исполнилось 75 лет. Сегодня Верховный суд России рассмотрит жалобу на приговор по делу о подрыве Невского экспресса осенью 2009 года. Ранее Тверской областной суд приговорил 10 обвиняемых к наказаниям от 7 лет лишения свободы до пожизненных сроков. Защита не только заявляет о невиновности всех подсудимых, но и утверждает, что никакого теракта не было, а поезд потерпел крушение по другим причинам. Напомним, скорый поезд номер 166 с сообщением «Москва-Петербург» потерпел крушение на границе Новгородской и Тверской областей 27 ноября 2009 года. Погибли 28 человек, более 90 были ранены. В деле насчитывается почти 240 потерпевших. Рассказывает корреспондент радио «Свобода» Марьяна Тарачешникова.
По делу о подрыве Невского экспресса осуждены Зелимхан Аушев и 9 человек по фамилии Картоевы. 22 мая Тверской областной суд признал их виновными в участии в незаконном вооруженном формировании и незаконном обороте оружия. Четверо из них, обвинявшихся также в терроризме, приговорены к пожизненному лишению свободы. Это дело рассматривалось за закрытыми дверями, поэтому подробности того, при каких обстоятельствах, по чьей инициативе, как и для чего готовился подрыв Невского экспресса, журналистам остались неизвестны. По мнению Мусы Плиева, адвоката Тимура Картоева, процесс был закрыт от прессы только потому, что у следствия не было реальных доказательств вины подсудимых.
Кто бы что ни говорил, я вам могу сказать точно, что там никакой гостайны нет, это все неправда, это все вранье. Там есть какие-то бумажки, которые не имеют никакого отношения к секретам. Цель была только одна, чтобы общественность не узнала о том, что происходит в этом деле. Потому что если бы у нас присутствовали на заседании и журналисты, и другие лица, и люди, то прекрасно все поняли бы, что на самом деле на скамье подсудимых 2 года сидят люди, которые не имеют отношения к теракту.
Но, по словам Мусы Плиева, защита ставит под сомнение не только качество собранных по делу о взрыве Невского экспресса доказательств, но и сам факт совершения теракта.
Мы считаем, что крушение Невского экспресса – это не теракт. Второе, с чем мы идем, с тем, что вина наших подзащитных не доказано. И, в общем-то, у нас есть доказательства того, что многие из доказательств, имеющихся в деле, не отвечают требованиям закона, даже, можно сказать, фальшивые. Мы считаем, что экспертизы проведены неправильно, многие из них не соответствуют действительности. Они, еще раз повторюсь, фальшивые. Мы уверены, что у нас у суда, у следствия и у других органов была одна цель – закрыть эту тему, закрыть этот теракт с тем, чтобы на кого-то его свалить. А у нас в стране свалить можно очень удобно. Всегда это на ингуше, это проходит. Но я еще раз говорю, что суд прошел с самыми грубейшими нарушениями закона. Мы будем бороться до конца. У нас есть в запасе еще много способов.
Осужденные за подрыв Невского экспресса были задержаны во время спецоперации 2 марта 2010 года в ингушском селе Икажево. 8 подозреваемых в причастности к теракту тогда были уничтожены, а 10 человек предстали перед судом. Скорый поезд номер 166 с сообщением «Москва-Санкт-Петербург» потерпел крушение на границе Новгородской и Тверской областей 27 ноября 2009 года. За 2 года до этого теракта в августе 2007 также был совершен подрыв Невского экспресса. Обвиняемые в том преступлении Исламбек Закхиев и Макшарип Хидриев были признаны невиновными в теракте, но осуждены за незаконный оборот взрывчатки к 10 и 4 годам лишения свободы соответственно. Марьяна Тарачешникова, радио «Свобода», Москва.
Москва. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В Беларуси сегодня подводят итоги состоявшихся накануне парламентских выборов. В первом же туре голосования были избраны 109 из 110 депутатов Палаты представителей. Большинство демократических партий бойкотировали эти выборы. В совместном заявлении оппозиция заявила о непризнании итогов голосования. Из Минска передает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Цыганков.
Согласно официальным данным Белорусского центра избиркома, в выборах приняли участие 74% избирателей. Оппозиционные наблюдатели заявили о гораздо более низких цифрах явки избирателей. По данным наблюдателей от Белорусской христианской демократии, аккредитованных на более 200 участках по всей стране, явка составила около 39%. При этом более четверти избирателей проголосовали за 5 дней так называемого досрочного голосования, которое оппозиция считает эффективным механизмом фальсификации результатов выборов. Все депутаты избраны в первом круге, и все они являются сторонниками нынешней власти. Только в одном округе, где провластный кандидат снялся после того, как был уволен с работы, депутат не был избран. И там состоятся повторные выборы. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что другие государства должны только завидовать тому, как проходят выборы в Белоруссии.
Вы знаете, еще раз хочу подчеркнуть, я не очень был вовлечен в выборы в силу своей занятости, но должен сказать о своем впечатлении. Если уж и на этот раз кто-то усомнится в выборе белорусского народа, ну я тогда не знаю, как уже выборы проводить, по каким стандартам и по каким законам. Поэтому, мне кажется, придраться пока по существу, я даже не говорю по главным вопросам, по существу к нашему предвыборному процессу не к чему. Что касается того, что вы сказали, что у нас скучно и так далее, пусть завидуют. Запомните, пусть завидуют. Выборы в тех государствах, где они проходят, так как вы охарактеризовали, скучно и спокойно, это счастье для народа, не говоря уже о власти. Нам не нужны революции, потрясения, нам не нужны стычки, взрывы, мордобои. Выборы в цивилизованном государстве, где живет цивилизованное общество, должны проходить таким образом.
В воскресенье, в день выборов, крупнейшие оппозиционные белорусские партии выступили с коллективным заявлением о непризнании парламентских выборов, независимо от их итогов. Причины такого решения называются массовая фальсификация во время досрочного голосования и отсутствие прозрачности избирательного процесса. В заявлении подчеркивается, что в законодательство не были внесены изменения, обеспечивающие прозрачность голосования. Формирование избирательных комиссий прошло без допуска представителей демократических сил. Продолжалось давление на кандидатов в депутаты. Из тюрем не были освобождены политзаключенные. Партия «Левых справедливый мир», бывшие коммунисты, стоящие на социал-демократических позициях, единственная из крупных оппозиционных партий, которая до конца участвовала в этих выборах. От партии баллотировалось 28 кандидатов. Однако и «Справедливый свет» подписали заявление основных оппозиционных сил о том, что выборы нельзя считать легитимными. Один из лидеров партии Валерий Ухналев 23 сентября заявил:
в Беларуси выборов нет как таковых. Есть какая-то кампания электоральная, значит, и исходя именно из этого мы строили свою стратегию, свою тактику работы. Понимая, что выборов нет, понимая, что никто из наших кандидатов не попадет в парламент, независимо от того, как проголосуют люди.
Как утверждают наблюдатели, самые массовые факты нарушения избирательного законодательства фиксируются во время досрочного голосования. Уже в день выборов на многих участках наблюдатели отмечали неожиданное сокращение количества избирателей, рассказывает витебский правозащитник Павел Левинов.
Самого председателя когда спросил, он мне ответил, умерли. Со многих участков звонили, что по 20 избирателей отошли в мир иной. Для того, чтобы поднять процент явки. Было 2000 избирателей, пришло 1000, только 50% не хватает. А если при тех же 2000 100 умертвить, то получается 1900 избирателей. Получается более 50%, и выборы состоялись.
Десятки наблюдателей были выгнаны с избирательных участков. Многие заявили о нарушении своих прав во время подсчета голосов. Сопредседатель кампании «За справедливые выборы», лидер партии «Справедливый мир» Сергей Калякин рассказал о некоторых фактах нарушений избирательного законодательства.
На 133 участках выявлено серьезное расхождение в списках избирателей. То, что было на начало голосования, на 18 число, и то, что было на 21. Причем по 87 участкам существенное более 100 человек. Ну, некоторые примеры вам назову. Участок 23, округ номер 2. Количество избирателей изменилось на 1443 человека. В начале было 2772, в конце 1329. Аналогично по участку номер 9, избирательного округа номер 3, на 1120 человек уменьшилось. Хочу подчеркнуть, что абсолютно непрозрачная система, нету контрольников, нет гарантии того, что избиратели, проголосовав, их голос будет сохранен. Нету гарантии сохранности бюллетеней, проголосовавших досрочно. Наши наблюдатели повсеместно подали в избирательные комиссии предложение о том, чтобы им дали такую возможность после окончания работы комиссии, предоставили право наблюдать за тем, как, в какой сохранности находится бюллетень. Повсеместно мы получили отказ.
Впервые в истории белорусских выборов независимые наблюдатели зафиксировали так называемую карусель, когда одни и те же люди голосуют на разных избирательных участках. Многие наблюдатели отмечали, что их данные явки избирателей отличаются от официальных в 2-3 раза. На 110 депутатских мандатов Палаты представителей Национального собрания Белоруссии и Нижней палаты Белорусского парламента претендовали 293 кандидата. Независимая газета «Наша Нива» еще за день до выборов заявила, что, проанализировав список кандидатов, легко предсказать фамилии будущих депутатов. В каждом округе есть представитель власти, одобренный администрацией президента. Газета опубликовала свой список будущих депутатов, подчеркнув, что определенная интрига остается только в 2-3 случаях, где на депутатский мандат претендует 2 провластных кандидата. Поименный список избранных депутатов абсолютно точно подтвердил прогноз независимого издания. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 16 минут. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Казахстане ушло в отставку правительство во главе с Каримом Максимовым. Как ожидается, в ближайшие часы будет представлена кандидатура нового главы правительства, которым станет, вероятно, первый вице-премьер Серик Ахметов. Адвокаты осужденных участниц пан-группы Pussy Riot намерены инициировать создание в США списка Pussy Riot по аналогии со списком Магнитского. По факту гибели российского судна-рефрижератора «Вест», затонувшего в Охотском море, возбуждено уголовное дело. 2 из 10 членов экипажа считаются пропавшими без вести. 2 китайских патрульных корабля сегодня вошли в территориальные воды вблизи спорных островов в Восточно-Китайском море. Министр иностранных дел Японии в этой связи вручил ноту протеста послу Китая в Японии. Участники состоявшейся в воскресенье в Дамаске конференции сирийской оппозиции призвали к мирному завершению правления президента страны Башара Асада. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. Говорит Радио Свобода. Сегодня в 14 часов по московскому времени в нашем эфире программа «Свобода в обществе. Мемориал». «Окупай Уолл-стрит» или «Окупай Абай». Гражданские движения в Нью-Йорке и Москве. Сходства и различия. Участвуют Стивен Транкрек, антрополог и активист «Окупай Уолл-стрит» в Нью-Йорке, активисты «Окупай Абай» в Москве. Руслан Садчиков, Изабель Мягкоева, Артем Тимиров, Всеволод Чернозуб, Николай Крылов, директор интернет-проектов Московской школы политических исследований Александр Шмелев, историк Максим Павлов, писатель Сергей Кузнецов. Ведущая Елена Фанайлова. А мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Самые интересные публикации в свежей российской прессе и комментарии. Одна из центральных тем, а вернее фигур в сегодняшних газетах, это первый министр обороны постсоветской России Павел Грачев, скончавшийся накануне в Москве. Его роль в современной российской истории оценивают неоднозначно. Однако журналисты сегодня на страницах своих изданий предпочитают придерживаться правила о мертвых или плохо, или ничего. Рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Светлана Павлова.
Как сообщает газета «Коммерсант», Павел Грачев был госпитализирован в тяжелом состоянии в 50-е кардиологическое отделение реанимации интенсивной терапии военного госпиталя имени Вишневского в ночь на 12 сентября. Предполагалось, что экс-министра Грачева произошел тяжелый гипертонический криз с церебральными проявлениями. Рассматривались также варианты пищевого отравления или инсульта. Однако официально ни одна из версий врачами не оглашалась. В воскресенье в 14:40 генерал Грачев скончался в госпитале. Свою карьеру в Министерстве обороны он начал в 1965 году, во времена СССР, в 81-83 годах, он успел поучаствовать в военных действиях в Афганистане, за что удостоился звания Героя Советского Союза. А в 83 году в качестве начальника штаба, заместителя командира 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, был откомандирован в Каунас. В 90 году он стал 13-м командующим ВДВ СССР, причем назначен он был в звании генерал-майора, хотя эту должность, как правило, занимают в звании генерал-полковника. Важным фактом его биографии стало участие в августовском путче 1991 года, когда, командуя на стороне ГКЧП воздушно-десантными войсками, он вместе с генералами Борисом Громовым и Владиславом Очаловым перешел на сторону Бориса Ельцина. 18 мая 1992 года Грачев занял пост министра обороны в правительстве Виктора Черномырдина. Незадолго до этого ему первому из российских военачальников было присвоено звание генерала армии. На время Павла Грачева пришлась Первая Чеченская война 1994-1996 годов. 30 ноября 1994 указом президента Бориса Ельцина Грачев был включен в группу руководства действиями по разоружению бандформирований в Чечне. Зимой 1994-1995 годов из штаба в Моздоке лично руководил боевыми действиями российской армии в Чеченской республике. После провала нескольких наступательных операций в Грозном вернулся в Москву. После жесткой критики за провал чеченской операции в конце 1996 года он был отправлен в отставку. Несмотря на то, что военное ведомство генерал Грачев покинул, он был уволен в запас лишь в 2007 году по достижении 60 лет. До этого момента он работал в корпорации Росвооружения, а после в Рособоронэкспорте. С 2007 года занимал пост советника гендиректора Омского производственного объединения «Радиозавод имени Попова». С просьбой оценить Павла Грачева как участника исторических событий 90-х годов я обратилась к независимому военному обозревателю Александру Гольцу.
У Павла Грачева не было никакой идеологии. Это хорошо надо понимать. Он не был демократом, и не был коммунистом, и не был националистом. Он типичный в этом смысле военный второй половины 80-х годов, который испытывал серьезные подозрения по поводу любого приказа начальства. Потому что он понимал, что начальство безответственно и всегда прикроется военным для того, чтобы скрыть свою безответственность. Именно этим он руководствовался, когда, собственно, рисковал пойти под трибунал и проигнорировал приказ ГКЧП о аресте Бориса Николаевича Ельцина и его команды в Белом доме. Он здесь был совершенно не одинок. Он связался с людьми из спецназа КГБ, который полковником Карпухиным, который действовал точно так же. Они не хотели брать на себя кровь сограждан. По-разному можно относиться к его действиям в 93-м году. Но более или менее понятно, что он сопротивлялся до последнего выполнении приказа Ельцина зачистить город от бунтовщиков. И опять-таки, ну тут надо отдать должное Борису Николаевичу Ельцину, который оказался настойчивее и решительнее, чем ГКЧПисты. Но, тем не менее, отношение было точно то же. Использовать каждую зацепку, чтобы не использовать военную силу и в 91-м, и в 93-м году, несмотря на совершенно разные действия. Люди хорошо его знали, знают также, что он очень не хотел вводить войска в Чечню.
Это было мнение независимого военного обозревателя Александра Гольца. В воскресенье соболезнования родственникам Павла Грачева выразили президент Владимир Путин, премьер Дмитрий Медведев, а также министр обороны Анатолий Сердюков. Прощание с генералом Павлом Грачевым состоится 25 сентября в Культурном центре Вооруженных сил России. По решению главы военного ведомства создана комиссия по организации похорон Грачева. Ее возглавил начальник генштаба генерал армии Николай Макаров. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Свобода в полдень». Сейчас главные международные новости. Сегодня президент Соединенных Штатов Барак Обама приедет в Нью-Йорк для участия в 67-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Однако формат его участия в мероприятиях этой сессии будет предельно ограниченным, рассказывает наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
Выступая во вторник на общеполитической дискуссии Генассамблеи ООН ровно за 6 недель до президентских выборов в США, Барак Обама постарается еще раз заверить американских избирателей и мировых лидеров в том, что продолжает держать в центре внимания самые актуальные международные проблемы. Однако эксперты считают маловероятным, что Обама предложит какие-либо рецепты решения этих проблем или крупные инициативы. Очевидно, что лидеры и высокопоставленные представители 193 стран-членов ООН пристально проследят, насколько жестко будет говорить Обама о ядерной проблеме Ирана. Но, как говорят его помощники, даже по этой проблеме не стоит ждать прорывов. Несмотря на то, что в ряде регионов мира ситуация все больше напоминает кризисную, Обама не станет участвовать в традиционных встречах с глазу на глаз с руководителями других стран. Он пробудет в Нью-Йорке менее суток, после чего немедленно возобновит предвыборный агитационный тур по стране. Сдержанная программа пребывания американского президента в штаб-квартире ООН, по мнению наблюдателей, подтверждает, что оптимистичные надежды на перемены в мире к лучшему, сопровождавшие приход Обамы в Белый дом, сменились осознанием непростых геополитических реалий. Утверждая, что внешняя политика продолжает оставаться сильным предвыборным козырем Обамы, его помощники неустанно напоминают о ликвидации Усамы бен Ладена и окончании войны в Ираке. Однако эти достижения, похоже, тускнеют перед новыми негативными тенденциями. Так, расхождение Обамы с премьером Израиля Нетаньяху в вопросе обуздания ядерных амбиций Ирана заметно ухудшили отношения между странами Союза. Взрыв протестов и актов насилия против дипломатических представителей США в мусульманских странах многие считают одной из самых ярких внешнеполитических неудач Обамы, несмотря на его попытки пригасить новую волну антиамериканизма после событий арабской весны. Сокращение совместных операций НАТО с афганскими силами безопасности в ответ на серию нападений афганских военнослужащих на западных партнеров также повод для озабоченности ситуации в Афганистане, после того, как Соединенные Штаты, согласно стратегии Обамы, выведут из этой страны основную часть своих сил в 2014 году. По всем этим позициям Барака Обаму резко критикует его республиканский соперник Митт Ромни, в свою очередь высмеиваемый скептиками из-за своего скромного внешнеполитического опыта. В последнее время кандидаты в президенты активизировали обмен уколами по таким приоритетным направлениям внешней политики, как отношения с Китаем и с Россией. Оппоненты Обамы считают, что президент совершенно неправильно выстраивает эти отношения. Придя в Белый дом 4 года назад, Барак Обама выдвинул лозунг сотрудничества с Пекином и с Москвой. Во взаимоувязанном мире, в условиях глобальной экономики, страны, включая нашу собственную, добьются большего процветания и большей безопасности, если будут тесно сотрудничать. Однако сблизиться оказалось намного труднее по мере роста авторитарных устремлений Москвы и усиления позиций Пекина в Азии. После десятилетия, в котором мы вели две войны, стоившие нам много человеческих жизней и средств, Соединенные Штаты переключают свое внимание на обширный потенциал Азиатско-Тихоокеанского региона. Обама принимает стратегическое решение. США должны играть более существенную и постоянную роль в Азии. Ввиду дефицита торговли с Китаем более чем в 200 миллиардов долларов, президент США подает иски против Китая во Всемирную торговую организацию, включая недавний иск против государственных субсидий Пекина китайскому автопрому. Мы продолжим твердо настаивать на том, чтобы Китай играл по общепринятым правилам. Вместе с тем, Обама, опасаясь начала торговой войны, воздерживается называть Китай манипулятором валютой. Митт Ромни идет намного дальше. Если я стану президентом Соединенных Штатов, я в конце концов призову Китай к ответу, пригрозив ему клеймом манипулятора валютой и применением тарифов. Китай крадет нашу интеллектуальную собственность, наши патенты, наши ноу-хау и фирменные названия. Отличительной чертой стратегии Обамы в отношении России стала политика перезагрузки. Обаме удалось заключить с Москвой новый договор об ограничении стратегических наступательных вооружений. Он договорился с Путиным об открытии через Россию маршрутов поставок для сил НАТО в Афганистане и отменил план администрации Буша по размещению компонентов системы противоракетной обороны в Польше. Митт Ромни обещает, что если он придет в Белый дом, то будет вести себя с Кремлем намного жестче. Если я возглавлю администрацию, мы будем более лояльны к нашим друзьям. А в отношении господина Путина мы будем несколько менее гибкими и более прямолинейными. Россия, несомненно, является нашим геополитическим недругом номер один. Ромни также обещает жесткий разговор с Москвой по поводу нарушения прав человека в России. Сообщение о закрытии российского представительства Агентства США по международному развитию еще более укрепило мнение оппонентов Обамы о бесплодности его политики перезагрузки. Ожидаемая речь Барака Обамы на заседании заседание Генассамблеи ООН станет его последним предвыборным появлением в представительной международной аудитории и отразит внешнеполитические приоритеты Обамы. Как предполагают наблюдатели, эта речь будет содержать скрытое предупреждение о том, что победа Митта Ромни на президентских выборах привнесет в американскую внешнюю политику больше воинственности и меньше сотрудничества. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Говорит Радио Свобода. Мы продолжим программу «Свобода в полдень» через несколько минут. Ровно год назад, 24 сентября, на съезде партии «Единая Россия» Владимир Путин принял предложение президента Медведева баллотироваться на пост главы государства. Произошла рокировка внутри так называемого правящего тандема, положившая, как считают многие, начало протестной активности в России. Как оценивают эти события россияне год спустя? Население Санкт-Петербурга официально достигнет сегодня цифры в 5 миллионов человек. И культура одному из ведущих российских театральных художников Эдуарду Кочергину исполнилось 75 лет. Время 12 часов 30 минут на волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Адвокаты осужденных участниц пан-группы Pussy Riot намерены инициировать создание в США списка Pussy Riot по аналогии со списком Магнитского. В Казахстане ушло в отставку правительство во главе с Каримом Масимовым. Как ожидается, в ближайшие часы будет представлена кандидатура нового главы правительства. Им, как ожидается, станет первый вице-премьер Серик Ахметов. По факту гибели российского судна-рефрижератора «Вест», затонувшего в Охотском море, возбуждено уголовное дело. Двое из 10 членов экипажа считаются пропавшими без вести. 2 китайских патрульных корабля сегодня вошли в территориальные воды вблизи спорных островов в Восточно-Китайском море. Министр иностранных дел Японии в этой связи вручил ноту протеста послу Китая в Японии. Прямые переговоры между лидерами Судана и Южного Судана состоялись в воскресенье вечером в столице Эфиопии Аддис-Абебе. Предполагается, что Омар аль-Башир и Салва Киир обсуждали спорные пограничные вопросы, разногласия по региону Абиэй и проблему раздела доходов от добычи нефти. Процесс создания палестинского государства может оказаться в опасности, если палестинская автономия не получит международную помощь для того, чтобы справиться с охватившим ее глубоким экономическим кризисом. Об этом заявил палестинский министр финансов Набиль Касис после встречи со странами-донорами в штаб-квартире ООН. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун предупредил президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада об опасности его заявлений, носящих подстрекательский характер. Глава ООН также добавил, что Иран должен приложить усилия к тому, чтобы убедить международное сообщество в том, что его ядерная программа носит исключительно мирный характер. В Саудовской Аравии перед тюрьмой Касим, находящейся вблизи столицы страны Эр-Рияда, десятки людей участвовали в акции протеста, требуя освобождения находящихся под арестом родственников. По данным активистов, власти держат в тюрьмах страны тысячи людей без предъявления им обвинений. В Московском театре имени Вахтангова сегодня состоится вручение театральной премии «Хрустальная Турандот». Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Говорит Радио Свобода, у микрофона Марк Крутов. Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня ровно год со дня события, произошедшего на 12-м съезде «Единой России» и неофициально названного рокировкой внутри правящего тандема. Дмитрий Медведев предложил Владимиру Путину баллотироваться на третий президентский срок. В свою очередь Владимир Путин предложил Медведеву пост главы правительства. Это объявление о перемене кресел, по мнению многих наблюдателей и экспертов, стало отправной точкой нарастания протестных настроений в обществе и привело в итоге к массовым митингам протеста, продолжающимся в России и по сей день. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Анастасия Кириленко.
Ровно год назад на съезде партии «Единая Россия» тогдашний президент России Дмитрий Медведев поддержал выдвижение кандидатуры премьер-министра Владимира Путина на президентских выборах 2012 года. Делегаты съезда партии аплодировали стоя и единогласно поддержали инициативу Медведева. Это событие, названное в СМИ и блогах рокировкой, послужило причиной пробуждения протестных настроений у тех россиян, которые раньше об участии в митингах даже не думали. В основном это люди в возрасте около 30 лет, представители так называемого среднего или креативного класса. За прошедший год в социальных сетях появилось немало активных граждан, объединившихся в так называемые группы протестных действий. Представитель группы сопротивления Александр Щербаков, 35 лет, связист, в свободное от работы время расклеивает антипутинские стикеры и раздает самоизданные газеты в поддержку Pussy Riot. Александр Щербаков отвечает на вопрос о том, было ли для него 24 сентября прошлого года особенным днем.
День был особенным, потому что, скажем так, общество и тоже в тот момент верили вот в эту обманку, которая называлась «президент Медведев». Честно говоря, и многие думали, что Медведев пойдет на второй срок, и как бы там кто к нему не относился, какие недочеты не видел, но какие-то надежды с этим связывали. Верили в эту обманку, и когда мы увидели трассировку, сразу начали возникать сами по себе в голове неудобные для власти вопросы. Обманка начала раскрываться. Дальше, как у всех, собственно говоря, возникла идея предопределенности, и все обратили очень пристальное внимание на выборы в декабре. Я и все мои знакомые. То есть там шло действительно протестное голосование. Там призыв Навального, не призыв Навального, но действительно все начали голосовать за кого угодно, кроме «Единой России», вот из тех людей, которых я знаю. Таким образом, эти общества хотели продемонстрировать отношение вот с тем, что без меня и меня женили, да, к таким манипуляциям, что все уже решено за нас. Демократия все-таки предполагает, что народ решает, народ выбирает, здесь уже видимость отсутствовала. То есть это были не выборы, это были «берите, что дают». Итоги мы видели сначала на чистых прудах, потом на Болотной площади. Причем, когда шли на Болотную площадь, это было всем в новинку. Многие шли, думая, что там выйдет человек 20, там 40, 100. Очень мало людей придет, и будет жесткий разгон. И многие шли, уже сказав «до свидания» своим семьям на всякий случай, да, в том числе я, потому что можно было ожидать чего угодно. Слава богу, что вышли такие огромные массы людей, недовольных, да, тем, что происходит. Те, которые хотят принимать участие в управлении страной, я не говорю, что это вся страна, конечно, нет, но это люди, которые создают, можно сказать, наибольший добавочный продукт, тот самый креативный класс.
Говорил участник Facebook-группы «Сопротивление» Александр Щербаков. Мария Баронова, 28 лет, химик по образованию, ныне одна из подозреваемых по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая, тоже впервые задумалась о выходе на митинг 24 сентября прошлого года.
Я смотрела там по интернету, выяснилось, что Путин с Медведевым рассказали нам, что, в общем, на самом деле никаких планов о том, что будет реформа, не состояться, и фактически в этот день у всего среднего класса был забран президент. То есть в тот день мы обнаружили, что не существовало ситуации, при которой у одной части России есть один президент, у другой – другой. На самом деле всегда был президент только Путин. И в этот день действительно мы многие очень ощутили и друзьями, что возникло ощущение какой-то безысходности и того, что вообще нельзя изменить, и что вот во всем этом придется жить еще 12 лет. Я не очень люблю большое скопление людей. Но в тот момент возникло ощущение, что, видимо, пора начинать присоединяться к тем, кто уже ходит на какие-то митинги, акции, вообще надо что-то делать. Мой первый митинг был спустя там 2,5 месяца, 5 декабря. Много чего происходило, уголовное дело у меня происходит. Я как-то поменял свою жизнь, занимаюсь совсем другими вещами. С другой стороны, все мы люди, которые вышли тогда на митинг 5 декабря и продолжаем выходить на митинги, мы показали этой власти, что мы реально существуем, мы есть. А мы не просто недовольные хомячки в интернете, которые сидят в своих офисах и будут продолжать терпеть весь тот кошмар, который происходит в стране. В тот день мы, 24 сентября прошлого года, мы вдруг решили, что больше мы не планируем терпеть.
Говорила гражданская активистка, соучредитель движения 5 декабря Мария Баронова. Очередной протестный митинг 15 сентября не собрал миллионы человек, вопреки своему названию. Есть ли разочарование у гражданских активистов? Нет, просто протестная активность становится ежедневной работой, полагает член Facebook-группы «Сопротивление» Александр Щербаков.
Протестное движение не пошло на спад, оно, скажем так, модифицируется. То есть прошли очень крупные митинги. Помню, 12 июня, это день от нас не так далек, когда действительно было видно, что вот именно таким и должен был быть День независимости России. День независимости, в том числе, от нынешней жуликоватой власти. И сейчас просто есть, на мой взгляд, кстати говоря, подсчеты разнятся. Даже внутри оппозиции у нас появились некоторые расхождения. Суть в том, что митинги, по большому счету, свое дело сделали. То есть что они сделали? Они позволили людям консолидироваться из протестных групп, найти друг друга. Вот. И, в принципе, люди, которые уже участвуют в этом протесте, для них на митингах ничего нового нет. То есть все это они уже слышали, лозунги там за исключением там некоторых нюансов. Да, они стали более социальны, но в целом все равно это одно и то же. То есть в основном люди вышли еще раз продемонстрировать, те, кто вышел, еще раз продемонстрировать свое отношение, да, протестовать ногами. Собственно говоря, шествие получилось, оно было, зря говорят, достаточно креативным, достаточно интересным. И опять же, я замечал, что выступающих даже среди присутствующих не особо-то и слушали, потому что, еще раз говорю, знали, что скажут. Да, просто вышли за себя. Но, с другой стороны, ведется уже большая работа внутри масса этих людей, которые познакомились. Ведется работа, направленная на информирование уже широких слоев общества, на привлечение широких слоев общества к протесту. То есть это какие-то газеты, это участие в выборах, да, это образовавшиеся несколько организаций, которые контролируют эти выборы, да, ну, включая наш Сонар. То есть уже идет более конструктивная работа. То есть понятно, что власть глуха, митингами мы уже ничего не добьемся. То есть мы можем сейчас добиваться только тем, что показывать обществу, рассказывать остальному обществу, в какой ситуации мы все оказались, и постоянно контролировать власти, ловить мошеннические действия, просто ловить жуликов за руку в момент совершения преступлений, правонарушений, как угодно это ни назовите.
Говорил член фейсбук-группы «Сопротивление» Александр Щербаков. Очередной антипутинский митинг протеста, получивший название «Марш миллионов», пройдет в декабре. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Как изменилось за прошедшие с момента объявления третьего срока Владимира Путина ваше отношение к нему, а также отношение к получившему взамен пост премьера Дмитрию Медведеву? Вот что ответили на этот вопрос жители Самары, с которыми побеседовал наш корреспондент Сергей Хазов.
Да практически никак не изменилось. Начиная как раз с этой рокировки, у многих людей появилось отношение ко всему этому. Нас опять обманывают, нам предлагают менять шило на мыло и ничего не изменять в лучшую сторону для нас, для обычных граждан нашей страны.
Отрицательно. Не доверяю я им. По делам судят людей.
Мое отношение к Путину стало еще хуже относиться. То, что касается Медведева, ну, во время его президентства режим позиционировал себя и более либеральные законы, которые были реакцией на декабрьские выступления после выборов, это все дело рук медведевской администрации. При Путине мы видим только закручивание гаек дальнейших. Свойственно любому диктатору, который боится остаться без власти, ибо его ждет просто суд.
А мне до лампочки. Отношусь плохо. Во-первых, я считаю, что обман произошел, скорее всего, потому что если первый раз перевес в одну сторону был, а теперь в другую сторону настолько же, то это можно упрекнуть их в фальсификации выборов современной власти.
А отношения самые негативные. Хотя я считаю, что и Медведев, и Путин – это талантливые люди, которые могли бы повести страну по пути прогресса. Они понимают, что они делают, зачем делают. Всегда первое лицо отвечает за развитие и прогресс страны. Народ и лидер должны существовать в тандеме.
Ну, в принципе, это чудовище. Дмитрий Медведев все-таки какой-то либерал, все-таки человек как-то мыслящий. Но после того, что они устроили, конечно, я считаю, это просто издевательство. Они издеваются над страной, над населением. И дальше могут быть репрессии, как в 1937 году.
Путин у меня достаточно спокойное отношение. Человек, в общем, ответственный. Что бы ни говорил о оппозиции, Медведев для меня самая мерзостная фигура в современном политическом российском истеблишменте. Как абсолютно инфантильный человек. Абсолютно безвольный. Который способен продолжать улыбаться после того, как до него, извините, вытерли ноги.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, как изменилось за прошедший год ваше отношение к Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Ее продолжат новости российской и мировой экономики. О них расскажет наш обозреватель Иван Трифилов.
Общий объем экономики России в августе увеличился на 0,1% к уровню июля, сообщил министр экономического развития Андрей Белоусов. За 8 месяцев, по его словам, годовые темпы роста ВВП страны составили примерно 4%. Это на 0,5 процентного пункта выше официального прогноза правительства, установленного в целом на текущий год. Чистый отток частного капитала из России в январе-августе составил 52 миллиарда долларов, заявил министр экономического развития Андрей Белоусов. В целом за год, согласно оценке экспертов его ведомства, отток капитала из страны превысит его приток на 50-60 миллиардов долларов. Оценка Центрального банка составляет 65 миллиардов. Для сравнения, в 2011 году чистый отток частного капитала из экономики России составил более 80 миллиардов долларов. Центральный банк России завершил размещение на бирже принадлежавших ему почти 7,6% акций Сбербанка, продав этот пакет примерно за 159 миллиардов рублей или более чем за 5 миллиардов долларов в пересчете. В результате этой сделки доля Центрального банка в уставном капитале крупнейшей кредитной организации страны сократилась до контрольного пакета, то есть до 50% плюс одна акция. Сообщается также, что все вырученные им средства будут перечислены в федеральный бюджет. Общая численность безработных в России, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, сократилась в августе примерно на 4,1%, до 3 955 тысяч человек, а уровень безработицы с 5,4 до 5,2% экономически активного населения, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, количество зарегистрированных безработных в России в течение минувшего месяца, наоборот, увеличилось на 1,3%, составив 1 100 000 человек. Французская машиностроительная компания «Alstom» согласовала условия покупки блокирующего пакета акций 25% плюс 1 российского «Трансмаш Холдинга», крупнейшего в России производителя подвижного состава для железных дорог и метро. Сообщается, что объем сделки, о которой было объявлено в марте 2009 года, составит от 360 до 370 миллионов долларов.
О новостях экономики в программе «Свобода в полдень» рассказал Иван Трифилов. Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В Казахстане ушло в отставку правительство во главе с Каримом Масимовым. Как ожидается, в ближайшие часы будет представлена кандидатура нового главы правительства, которым, вероятно, станет первый вице-премьер Серик Ахметов. Адвокаты осужденных участниц пан-группы Pussy Riot намерены инициировать создание в США списка Pussy Riot по аналогии со списком Магнитского. Два китайских патрульных корабля сегодня вошли в территориальные воды вблизи спорных островов в Восточно-Китайском море. Участники состоявшейся в воскресенье в Дамаске конференции сирийской оппозиции призвали к мирному завершению правления президента страны Башара Асада. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун предупредил президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада об опасности его заявлений, носящих подстрекательский характер. Глава ООН также сказал, что Иран должен приложить усилия к тому, чтобы убедить международное сообщество в том, что его ядерная программа носит исключительно мирный характер. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Продолжаем программу «Свобода в полдень». И сейчас, как всегда в этой части нашего эфира, о самых интересных событиях в мире культуры. Одному из ведущих российских театральных художников Эдуарду Кочергину исполнилось 75 лет. Кроме того, в этом году исполнилось 40 лет работы сценографа в БДТ имени Товстоногова. Этим славным датам и посвящена персональная выставка, открывшаяся в Театральном музее имени Бахрушина. Среди оформленных Кочергиным спектаклей немало тех, что прочно вошли в историю театра. «Гамлет», «История лошади», «Братья и сестры», «Ревизская сказка» и многие другие. Рассказывает Лиля Пальвелева.
Эдуард Кочергин сам создавал экспозицию, как и при работе над спектаклем, сообразуясь с пространством, на этот раз с пространством музейных залов. Макеты, эскизы, фотографии и реальные артефакты, занятые когда-то в сценическом действии, позволяют проследить путь от замысла к воплощению, а кроме того напоминают посетителям Бахрушинского музея об их зрительских впечатлениях былых лет. И вот вопрос сценографу. Эдуард Степанович, вы так много сделали. Как вам удалось отобрать вещи на эту выставку?
Отобраны были работы, известные и москвичам, которые шли у нас или были в Москве, в Малом театре или в Амхате. И работы БДТ, которые посещали с москвичами, когда-то на «Историю лошади» целые поезда приходили, или на «Мольера» Юрского тоже. Так что вот по этим соображениям. Называется выставка «Избранная». Вот «Избранная».
Во многие разные годы подражали. Как вы к этому относитесь?
Пожалуйста, пускай подражают. Но если через это они выйдут к своим каким-то работам, то, слава богу, значит, не зря и подражали.
Куратор выставки Эдуард Кочергин «Избранная» Надежда Хмелева вспоминает.
Кочергин начал работать еще в 60-е годы. Самый знаменитый, наверное, спектакль «История лошади», уже ставший классикой 20 века. Это самый знаменитый. Ну и я могу сказать, здесь еще спектакли не только Товстоногова, но очень многие додинские спектакли. Например, два спектакля Додин держит до сих пор, они до сих пор идут. Один 85-го года «Братья и сестры», а второй 90-го года «Бесы», которые он до сих пор держит, которые можно видеть в Малом драматическом театре. Я первый раз видела, естественно, в 85-м году. Недавно думаю, дай схожу на «Братья и сестры». Наверное, уже там все это вялое. Все. Потрясающий спектакль. Зрители стояли, потому что мест мало. Плакали, рыдали, и я вместе с ними. Этот спектакль до сих пор производит оглушительное впечатление. Поэтому вот эти спектакли кочергинские до сих пор можно видеть в Малом драматическом театре. И до сих пор они производят колоссальное впечатление.
Можно ли выделить что-то главное для его творчества? Метафору, построение пространства особенно и так далее. Вот он чем отличается от других своих замечательных собратьев?
Во-первых, когда начинали, они примерно в одно время вместе с Боровским, это было время обращения к авангардным традициям 20-х годов. И Кочергин, многие художники Боровский, в том числе, они полностью сделали фундаментом вот этого 20-е годы, авангард. А Кочергин на них накладывал еще очень много. То есть вот культуру, история вот язычества, которое здесь очень хорошо представлено. Здесь огромное количество масок, каких-то невероятных субъектов. Это языческие персонажи. Это связано с его историей жизни. Дело в том, что когда вот он об этом описал в своих вещах, когда он сбежал из детприемника, и он прошел почти всю страну, чтобы до Ленинграда добраться, и он невероятно был связан с природой. Потому что там можно было спрятаться, там можно было с одной спички зажечь костер. То есть его природа укрывала, ему помогала. И вот он как древний человек природу чувствовал. Мы ее перестали чувствовать. Природа отдельно, а мы отдельно. А вот он, вот этот вот бегущий подросток через всю страну, у него было совершенно иное отношение к природе. Природная тема, а вместе с природой и лирическая тема. Вот эта вот лирическая тема, она очень важна в Кочергине. Она соединяется у него с авангардом и дает какое-то особое, как вот Кочергин любит говорить, настроение. Для него, для любого его спектакля, любого его писания, настроение – вещь крайне важная. Причем, знаете, не просто настроение, а такая вот неуловимость настроения, которую трудно объяснить.
Помните «Бабочку» в «Холстомере»?
Да, «Бабочка». Ну, в «Холстомере» там это еще, конечно, я помню, всех зрителей меня поражало. Тоже очень Кочергин в этом. Финальный момент, когда «Холстомера» убивают, в декорации Холщёва, которая изображала его шкуру, взрываются раны кровавые. И это вот момент такого ужаса, кошмара и безысходного драматизма. Все, конец, гибель, ужас и финал спектакля. А потом зрители постепенно видели, что кровавые раны сделаны из красивых красных цветов. И вот в этом есть Кочергин. В нем всегда есть надежда какая-то. В нем нет вот этой безысходности, драматизма. В нем есть это вот лирическое чувство. Вот это вот кочергинское. Я этот финал никогда не забуду.
На выставку есть смысл сходить даже тем, кто не видел ни одного спектакля в оформлении Эдуарда Кочергина. Все показанное здесь имеет и самостоятельную художественную ценность. Лиля Пальфелева, Радио Свобода, Москва.
Программу «Свобода в полдень» завершит книжная рубрика «Радио Свобода». В Германии опубликована книга швейцарского историка, специалиста по Восточной Европе Андреаса Каппелера «Россия и Украина. Переплетенные биографии и истории». На примере жившей в XIX веке межнациональной семьи украинского этнографа, исследователя народного быта, обычаев и верований Петра Ефименко и его супруги Александры, первой в России женщины, ставшей почетным доктором российской истории, автор книги анализирует отношения между Россией и Украиной со средних веков до современности. С Андреасом Каппелером беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Многие из тех, кто уже ознакомился с вашим произведением, пытаются понять, в каком все-таки жанре оно написано. Ведь наряду с биографиями Петра и Александра Ефименко, историей их взаимоотношений, читатель встретит и этнографические изыскания, и анализ отдельных научных трудов, а также рассказ о сегодняшних отношениях между Россией и Украиной.
Моя книга – это, пожалуй, смесь различных жанров. Я хотел написать историю отношений между двумя странами от средних веков и до нашего времени, и начал делать это в привычном хронологическом порядке. Позже я понял, что поставленной цели можно достичь иным путем. Я прервал написание книги и решил подойти к проблеме отношений двух государств, обратившись к одной отдельно взятой украинско-российской семье – этнографа Петра Ефименко и его супруги, историка Александры, урожденной Ставровской. Параллельно я анализировал труды этих ученых. Жизнь Петра и Александры стала для меня своего рода отправной точкой. Только после этого я вышел на уровень взаимоотношений между двумя государствами. Таким образом, в моей книге есть разные пласты. От человеческих судеб, анализа отдельных трудов по истории и этнографии России и Украины, до общего анализа отношений между этими двумя странами.
Почему именно эту супружескую пару вы выбрали для иллюстрации многовековых российско-украинских отношений?
Я восхищен биографией обоих супругов, особенно Александры Ефименко. Ее судьба была необычной. Отец рано умер, и она, уроженка села Варзуга Архангельской губернии, не смогла получить хорошего образования. Тем не менее, она в 1910 году сумела стать первой в России женщиной, почетным доктором российской истории. Работая учительницей в Холмогорах, Александра Ставровская познакомилась со своим будущим мужем, ссыльным студентом Петром Ефименко. Именно в Холмогорах начинается это замечательное переплетение двух судеб – российской и украинской. Оно интересно, во-первых, в силу богатой биографии супругов, а во-вторых, благодаря научным трудам, публицистическим работам, созданным этими людьми. Петр и Александр Ефименко занимались историей и этнографией русского севера и Украины. Судьба этих людей – пример тесных российско-украинских связей, выражающихся как в их биографии, так и в их научных исследованиях. К сожалению, о Петре и Александре Ефименко до сих пор слишком мало знают как в России, так и на Украине.
В книге вы также пишете о нынешних отношениях между Россией и Украиной.
Когда в 1991 году распался Советский Союз, в России два вновь образовавшихся государства продолжали рассматривать как единое целое. Пусть это было свойственно не всем членам российского общества, но все-таки значительной его части. Это, конечно, осложняло на протяжении последних двух десятилетий двусторонние отношения, создавало немало трений от статуса военно-морской базы Черноморского флота в Севастополе, центробежных настроений в Крыму, преимущественно населенным этническими русскими, до вопросов, связанных с поставками на Украину российского газа. Не утихают и дискуссии о прошлом двух стран, в какой степени оно было общим, а в какой нет. Россия сейчас, через 21 год после распада СССР, стремится к определенной гегемонии в отношениях с Украиной, продолжает осложнять двусторонние отношения. Украина фактически не рассматривается российскими властями в качестве равноправного партнера.
По мнению Андреаса Капеллера, нынешние особенности российско-украинских отношений связаны с тем, что обе нации до сих пор находятся в поиске самоидентичности.
И Украина, и Россия являются молодыми национальными государствами. Каждому из них, на мой взгляд, всего 21 год, так как ни Советский Союз, ни Российская империя не являлись, по сути, национальными государствами. Неясно, какой национальный проект будет осуществлен в каждом из этих государств. Например, сейчас на Украине заметны попытки реализовать двойную идентичность с этнической, языковой и политической точек зрения. Однако эти поползновения вызывают немало споров.
По мнению Андреаса Капеллера, в настоящее время у россиян нет единства в вопросе о том, считать ли украинцев частью общего суперэтноса. В то же время, считает швейцарский историк, подобного совпадения точек зрения нет и среди граждан Украины по отношению к россиянам. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
На этом мы завершаем сегодняшний выпуск информационной программы «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Наталья Гуреева. О развитии главных событий в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода», а также на нашем сайте www.svobodanews.ru. А через 7 минут эфир «Свободы» продолжит программа «Классный час». Новая школа документального кино, уходящую натуру, историческую действительность и новый формат обучения обсуждаем с создателями школы документального кино и документального театра Мариной Разбежкиной, Михаилом Угаровым и режиссером Антоном Серегиным. Ведет программу Тамара Леленкова. Слушайте «Радио Свобода». Всего вам доброго.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Если уж и на этот раз кто-то усомнится в выборе...
Мы видели, как насилуют беспомощных заключенных.
Всего лишь 3 законодательных акта вносили...
Все эти модные режиссеры совсем профессией не владеют.
Сейчас идет речь уже о репутации британцев.
Все избранные депутаты являются сторонниками существующей...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 15130 и 17820. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».